Привет! Это разбор книги под номером 165 «В поисках потока. Психология увлеченности повседневной жизни». В этом выпуске тебя ждет 10 выводов, и эта книга необычная. А точнее даже, это начинается рубрика книжного бухтежа, скорее необычное мое отношение к этой книге. Я уже пытался озвучивать «Поток» 2 года назад. Это была первая книга автора, чью фамилию почти не проговоришь, Михаил Чихмисмайн, вот как-то так. И мне первая книга совершенно не зашла. Причем я отдаю себе отчет, что это, скорее всего, я слишком тупой был для этой книги, потому что сколько я книг читал дальше, многие авторы ссылаются на книгу «Поток». Перечитывать «Поток» заново я не хотел, поэтому принял решение прочитать вторую часть, и мне понравилось название «Психология увлеченности повседневной жизни». И удивительное наблюдение, что я ключевые выводы вытащил с начала книги, середина для меня показалась совершенно пустой, и только концовка. Мне показалось даже, что концовка, она нашпигована крутыми, классными рекомендациями, а середина написана непонятно для чего и непонятно для кого. Но, тем не менее, 10 выводов есть. Переходим к выводу номер 1. Как человек может создать прекрасную жизнь? Первый шаг к ответу на эти вопросы заключается в осознании тех сил, что формирует наш опыт. Хотим мы этого или нет, тем не менее, существуют пределы тому, что мы можем делать и чувствовать. И если мы будем игнорировать эти ограничения, у нас ничего не получится. Чтобы создать прекрасную жизнь, мы должны сначала понять реальность каждого дня со всеми его запросами и возможными разочарованиями. Во многих старых мифах человек, который хотел найти счастье, любовь или вечную жизнь, должен был сначала пройти через ад. Прежде чем Данте допустили к созерцанию рая, он прошел все ужасы ада для того, чтобы понять, что мешает нам войти в райские врата. И, я никогда не сталкивался с подобной точкой зрения, мне кажется, она даже в какой-то мере революционной. Все мы стремимся к счастью. Лучше тачка, лучше квартира, лучше дом. Все нацелено на то, чтобы утереть нос нашему окружению, показать, какие мы самодостаточные, самореализованные и так далее. Но в то же время, очевидно, что многие хотелки, они не то что показушные, они просто взяты извне, ненастоящие мотивы. И это ок. Точнее, я это уже давно понял. Но в то же время, чтобы понять, а что является твоим адом, то здесь нужно покопаться. Я помню свою поездку, я про нее рассказывал. У нас есть рядом город Искитим. Очень депрессивный городок. Там в свое время очень было много заключенных. В общем, когда ты туда приезжаешь, кажется, что не то, что мир остановился, жизнь остановилась, но хочется через 5 минут вскрыть вены. Все очень плохо. Но это не ад. То есть не надо прибедняться и говорить, что ой-ой-ой, плохо. Я думаю, что во многих африканских городах, да и каких-нибудь восточных странах, типа Ирака, все значительно хуже. Но что же является твоим персональным адом? Интересная мысль для подумать. Вывод номер 2. Наши цели также определяют нашу самооценку. Как установил Уильям Джеймс почти век назад, наша самооценка зависит от наших ожиданий успеха. У человека может быть низкая самооценка либо потому, что он ставит перед собой не слишком сложные цели, либо потому, что он не очень успешен. Поэтому не всегда успешный человек имеет более высокую самооценку. Когда это я прочитал, я подумал, что «а я же не понимаю, что такое самооценка». Давай на чистоту. Если ты сядешь рядом со мной, будем с тобой пить чаечек, я спрошу тебя: слушай, а что такое самооценка? И ты постараешься сформулировать не просто какое-то определение из разряда «вот в Википедии написано, что самооценка — это», а попробовать ответить развернуто. Что является самооценкой для тебя? Какие факторы влияют на нашу самооценку? Почему иногда наша самооценка падает, а иногда она растет? И после этого я просто сделал вывод, что нужно прочитать книгу о самооценке. Я нашел книгу о самооценке, и тебя этот разбор книги будет ждать под номером 169. Так что мне просто стало любопытно, что даже, есть такая книга. И она большая, черт возьми. Вывод номер 3. Поток обычно посещает нас, когда человеку требуется все его мастерство, чтобы справиться с поставленной задачей. Оптимальное состояние обычно достигается путем баланса между способностями человека действовать или предоставленными возможностями для реализации действия. Если задача слишком сложна, человек разочаровывается, начинает беспокоиться, и постепенно в нем зарождается тревога. Если задача слишком проста, человек расслабляется, затем ему становится скучно. Если задача не сложна, а способность человека невелики, то человек чувствует апатию. Но когда совпадает сложность задачи и высокое мастерство, происходит глубокое погружение, которое часто рождает состояние потока в повседневной жизни. Альпинист чувствует это, когда сложный рельеф горы требует от него приложения всей его силы. Певец чувствует это, когда песня требует от него использования всех его вокальных данных. Ткачиха чувствует это, когда рисунок ковра сложнее всех, что ей доводилось исполнять ранее. А хирург чувствует это, когда в ходе операции происходят непредвиденные ситуации и неожиданные отклонения. В течение обычного дня мы чувствуем беспокойство и скуку, и только состояние потока является вспышками интенсивной жизни на фоне скучного существования. Дальше автор приводит четкие исследования, где у людей спрашивали, ну, им объясняли, что такое состояние потока, и они должны были оценить, а как часто вообще они в своей жизни чувствовали состояние потока. И вот она, плачевная картина. Состояние потока, во-первых, естественно, выходит редко. То есть нельзя всю жизнь, ну, точнее, может быть, и можно, на какой-нибудь там монах сотого уровня, но за редким исключением люди находят состояние потока редко. А некоторых людей, там процентов 30, состояние потока никогда не посещало. То есть они делают весьма посредственную механическую работу и ни о каком потоке и близко не говорят. Понимаешь? И вот здесь то, что я тебе прочитал, ну, когда ты понимаешь, что задача не слишком сложная, одновременно не слишком простая, и в момент, когда ты ее делаешь, что-то усложняется, тогда есть вероятность попасть в это состояние потока. Вывод номер 4. Поскольку поставленная задача требует всей психической энергии, внимание человека в состоянии потока полностью сконцентрировано. В сознании человека не остается места для отвлекающих мыслей и посторонних чувств. Самопознание человека исчезает по мере того, как он чувствует себя сильнее, чем обычно. Изменяется ощущение времени. Кажется, что часы летят как минуты. Когда все существо человека сконцентрировано на полной работе тела и сознания, то что бы человек ни делал, это становится ценным само по себе. Существование определяет само себя. Гармоническое соединение физической и психической энергии приводит к тому, что жизнь наконец-то становится жизнью. Вывод про то, что люди чувствуют счастье, счастливыми не в тот момент, когда они пришли домой после долгой работы, расселись у дивана, включили телек и отключили мозг. Нет. Ну, может быть, кто-то и умеет так делать. Но автор говорит о том, что счастье в момент потока. А значит, цель нашей жизни в том, чтобы находиться чаще в этом состоянии потока. Вот номер 5. Если работа представляется нам необходимым злом, то возможность расслабиться и ничего не делать кажется большинству людей самым легким способом достижения счастья. Вот об этом я и говорил. Сейчас дальше. Считается, что для того, чтобы проводить свободное время, не требуется никаких навыков, и что каждый может делать это. Тем не менее, факты свидетельствуют об обратном. Проводить свободное время сложнее, чем работать. Наличие свободного времени не улучшает качество нашей жизни, если мы не знаем, как эффективно его использовать. И ни в коей мере эта способность не появляется у нас автоматически. Вот просто подумай насчет этого 3 секунды. Это сложно. Сложно от того, что, ну, когда ты понимаешь, что есть и такая правда. Вот номер 6. То, что оно описывает, является реальным фактом, хотя объяснение является аллегорией. Оно описывает то, что заметили многие ученые, изучающие общество, а именно то, что сознание индивидуума, находящегося в одиночестве, является уязвимым со стороны галлюцинаций и иррациональных страхов. Когда мы разговариваем с другим человеком даже о самых банальных вещах, таких как погода или вчерашний бейсбольный мяч, наше сознание воспринимает одну и ту же реальность на двоих. Даже такое приветствие, как «удачного дня», заверяет нас, что мы существуем, поскольку другие люди замечают нас и заботятся о нашем самочувствии. Таким образом, основная функция даже самых повседневных встреч с людьми заключается в поддержании реальности происходящего. Это необходимо, иначе наше сознание превратится в хаос. Но дальше расписывается о том, что, к сожалению, для меня, но не для всех, экстраверты более счастливы, потому что они взаимодействуют с людьми, а мы социальные существа, и чем чаще мы контактируем с людьми, тем мы лучше. Но затем все меняется. Экстраверт, когда остается самим собой наедине, тут уж начинаются страшилки. Этому человеку сложно с собой находиться. Имеется в виду находиться не в том, когда он может играть в компьютерные игры или смотреть Netflix или что-нибудь еще делать. Нет. Когда он ничего не делает. Вот тогда приходит состояние страха. И там совет был интровертам, что да, интроверты, у них как бы сила в другом. Они умеют быть с собой наедине. Но умение быть самим собой наедине, его тоже можно развивать. Кто-то умеет быть самим собой наедине плохо, кто-то лучше, кто-то еще лучше. В общем, интровертам совет следующий. Нужно не бояться и развивать в себе этот навык. Непосредственно, типа, ну да, я могу быть один с самим собой наедине. Ну и наблюдать за собой. А экстравертам чаще находиться с другими людьми. Типа, привет, как погода. Вот номер 7. Помимо таких крутых переворотов в судьбе, есть огромное число способов, как сделать свою работу более значимой, привнеся в нее дополнительную ценность. Служащий в супермаркете, который уделяет искреннее внимание покупателям, врач, который больше заботится о самочувствии больного в целом, а не только об отдельных симптомах болезни, газетный репортер, которому при написании статьи важна правда, по крайней мере, в той же степени, что и сенсационный интерес. Могут превратить рутинную работу с минимальными последствиями для окружающих в работу, которая будет оказывать реальное влияние на окружающий мир. С ростом специализации производства многие профессии стали одномерными и свелись к повторяющимся действиям. Трудно составить позитивное представление о самом себе, если все, что вы делаете, сводится к складированию товара в супермаркете или выписке справок с утра до ночи. Но если мы будем учитывать весь цикл деятельности и понимать, как влияют наши действия на процесс в целом, то самая обычная работа может стать незабываемым опытом, в результате которого мир становится лучше, чем он был до этого. Сказать легче, чем сделать, да, но тебе придется включиться. Если у тебя есть какая-то работа, но ты понимаешь, что она тебе не очень нравится, скорее всего, и дело и в тебе тоже. Ну, то есть тебе нужно поменять отношение к этой работе. Ну и тут рассказывалось, что если кассир сидит и вечно бормочет свою коронную, пакет нужен, карта есть, что там, по карте или наличными, очевидно, он потом и выгорит, и будет чувствовать себя в депрессивном состоянии. Но если он будет стараться работать на скорость. Я вот замечал, например, на кассе, что есть продавцы, которые работают халтурно. То есть они никуда не торопятся. Они, ну вот, улыбки там вообще и близко не было. То есть они просто понимают, что им платят вот столько-то, столько-то за то, что они сидят и делают свою работу. И они даже не стараются ее улучшить. И такие продавцы, конечно же, чувствуют себя несчастливыми. А что если этот же самый кассир подумает, блин, сейчас буду, короче, работать на скорость. Сколько я сделаю, там, не знаю, людей за такой-то промежуток времени? Ну, естественно, чтобы качество не терялось. Или я буду стараться вот поэкспериментировать. Сегодня буду всем улыбаться вообще и спрашивать, как у них дела. Ну, может быть, так. Вот, например, в Австралии я заметил, что там я вообще потерялся. Зашел в магазин продуктовый, просто взял там себе напиток, еду, и мне такие, о, how are you, типа, как ты, поцик? И я такой, ну, типа, fine, нормально. То есть я потерялся, ну, от того, что я не привык к такому, что это спрашивают. Но в то же время это было приятно. 8. Мир буквально заполнен миллионами потенциально интересных вещей, которые можно увидеть, узнать и которые можно заняться. Однако они не станут действительно интересными, пока мы не посвятим им свое внимание. Многие люди скажут, что этот совет для них бесполезен, поскольку они уже так заняты, что абсолютно не могут себе позволить заниматься чем-то новым и интересным. Нехватка времени стала одной из наиболее популярных жалоб сегодняшнего дня. Тут уж я не поспорю. Однако чаще всего это оправдание, которое люди используют, чтобы не контролировать свою жизнь. Как много из того, что мы делаем, действительно необходимо? Как много дел мы могли бы сократить, если бы затратили немного энергии на то, чтобы организовать и рационализировать наши дела, выделить приоритеты среди тех рутинных дел, которые рассредотачивают наше внимание по мелочам. Действительно, если мы позволим, чтобы наше время уходило сквозь пальцы, то вскоре у нас его не останется. Мы должны научиться управлять им очень аккуратно, не для того, чтобы достичь богатства и безопасности в каком-то отдельном будущем, а для того, чтобы наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Мы с тобой на финишную черту приходим, подошли почти, два вывода осталось, но еще раз вдумайся. насчет этого ввода. Вот тебе реальный пример из моей жизни. У меня есть цели, которые я ставлю на месяц. Ну, опять же, спасибо книгам. Раньше я вообще в каком-то хаосе жил. Были там цели на год, потом появились цели на месяц, потом появились ежедневные задачи. Ну, так вот. И, допустим, подходит месяц к концу, я смотрю, что да, блин, цель я эту выполнил. Классно. Но если я посмотрю еще ближе, то пойму, что на самом деле я мог эту цель выполнить в 3 или в 4 раза быстрее. То есть я очень много прокрастинировал. И я это знаю. Я знаю, какие техники есть против прокрастинации. Все это я понимаю. Но так ли я действительно много времени тратил на эти ключевые задачи? Есть иллюзия того, что ты много времени работаешь. Но из этого времени ты тратишь действительно времени эффективно так мало. А все остальное время ты находишься в какой-то сумеречной зоне. Ни тут, ни здесь, где-то посередине. Вывод номер 9. Многие вещи, которые кажутся нам интересными, не являются таковыми по своей природе. Пока мы не... Я как японец сказал. Не постараемся обратить на них внимание. Насекомые и минералы не кажутся нам очень привлекательными, пока мы не начнем их коллекционировать. Большинство людей тоже не кажутся нам интересными, пока мы не узнаем, как они живут и о чем они думают. Марафоны и скалолазание, игры в бридж и драмы Росина довольно скучны, но только не для тех, кто приложил достаточно много внимания, чтобы понять всю их сложность. Как только мы сконцентрируем свое внимание на каком-то сегменте реальности, перед нами открываются бесконечные возможности. Welcome. Welcome в новую жизнь, где есть какие-то увлечения. Примеры жизни. Я обожаю китайские чаи, но для кого-то чай делится на черный и зеленый. И все. И я, наверное, не смогу переспорить этого человека и утверждать ему, да ты что, чай — это целый мир. Нет. Но в то же время я вот вчера был в чайном клубе, у нас в Новосибирске есть единственный чайный клуб, и я просто решил поговорить с... Он не совсем продавец, он и консультант, и одновременно церемонии делает. И, в общем, я чувствую, что для него чайный мир гораздо глубже, чем для меня. То есть он там запаривается, а там в какой провинции чай рос, а как он вообще сушился, как хранился, а какой куст, не знаю, там первый, в третий или четвертый. Ну, в общем, там есть куча разных заморочек, и для него чай гораздо интереснее, чем для чувака, который в самолете... Во время перелета ему там стюардесса говорит, чай будете? Он такой, конечно, ему там залили принцессу Нури, он счастлив. Для него чай и для того парня из чайного клуба тоже чай. Но отношение к нему разное. И последний, 10-й вот. Несмотря на важное открытие психоанализа, он, кстати, крутой опыт. Его неудача заключалась в том, что он давал ложное ощущение уверенности людям, которые верили, что, открыв свою детскую травму, они теперь будут жить более счастливо. Увы. Наше эго более коварно и сложно, чем такое о нем представление. Психотерапия основывается главным образом на воспоминаниях и последующем обсуждении их с обученным психотерапевтом. Этот процесс размышления под руководством специалиста может принести значительную пользу, и по своей форме он не сильно отличается от предписания дельфийского оракула. Трудность заключается в том, что популярность этой формы терапии ведет к тому, что люди верят, что с помощью самоанализа и размышления о своем прошлом они смогут решить свои проблемы. Обычно этого не происходит, потому что линзы, через которые мы смотрим на прошлое, искажены именно той проблемой, которую мы хотим решить. Чтобы получить пользу от размышлений, необходимо опытный психотерапевт или долгая практика. Более того, привычка к размышлению, которую поощряет наше нарциссическое общество, на самом деле может ухудшить ситуацию. Исследования с помощью выборочного изучения опыта показывают, что когда люди думают о себе, их настроение обычно негативно. Когда человек начинает размышлять, не имея для этого специальных навыков, то есть человек должен еще обладать навыками для размышления о самом себе. Первые мысли, которые возникают в его сознании, обычно бывают депрессивными. Если в состоянии потока мы забываем о себе, то в состоянии апатии, беспокойства или скуки наше эго обычно выходит на передний план. Поэтому если мы не владеем мастерством размышлений, занятие размышлениями над проблемой обычно ухудшает ситуацию, вместо того, чтобы ее облегчить. Вывод просто взрывающий мозг. С одной стороны, он, короче, стебно прошел по психотерапевтам, которые разговаривать со своими пациентами, начинаю диалог. Ну, рассказывайте. Давайте коснемся вашего детства. А расскажите о какой-нибудь вашей травме или травле в школе. И тут кажется, ну вот сейчас за ниточку потяну, и все развяжется, но нет. Не все упирается в наше детство, как привыкли считать психотерапевта. И размышлять о себе тоже может быть больно. Больно для психики. То есть надо еще, блин, уметь это делать. Я, честно говоря, не умею этого делать. То есть я пытаюсь, разбираюсь. Именно поэтому я читаю такие книги, для себя что-то новое открываю. Но это, блин, надо учиться. Прикинь, такой у тебя диплом. Я умею, значит, сам с собой договариваться, рассуждать, обсуждать и находить какие-то решения. Короче, натянуто. Ладно, это были 10 выводов, и я тебе настоятельно рекомендую попробовать мой новый проект. Ссылочку я оставил, называется «Один день, один вывод, одна книга». Этот бот, который будет тебя прокачивать бесплатно только тому, что тебе интересно. Например, лидерским качеством или конкретно бизнесу. А может быть, тебе нужна продуктивность или осознанность. То есть выбираешь что-то из того, что тебе интересно, и раз в день ты будешь получать вывод из книги, только один. То есть здесь все сводится к упрощению, а не к усложнению. Если ты хочешь много информации, открывай интернет, и там ее полно. Но я постарался пойти от обратного и давать только точечную рекомендацию. Что тебе беспокоит? Осознанность? Держи сегодня такой вывод. Завтра следующий вывод. И задачу не просто прочитать, но и посмаковать. Подумать, а как ты этот вывод можешь внедрить в свою жизнь. Попробуй. И мне, кстати, хотелось бы от тебя получить отзыв. Ну, когда попробуешь, посмотришь, поковыряйся в этом боте. И там, не знаю, через 5 дней или там через 7 дней напиши мне в личку в ВКонтакте, как тебе вообще идея, что бы ты хотел улучшить. У нас следующий этап для платников мы сделаем еще закрытый чат, ну, чтобы люди смогли обсуждать книги, не флудить, типа, о, привет, открылось новое кафе в Москве, а вместе думать, как можно внедрить тот или иной вывод. И это, блин, мне кажется, интересно. Интересно и продуктивно одновременно. В общем, мне интересно твое мнение, реально интересно. В Телеграме я контакты свои не даю, но во ВКонтакте напиши. Алексей Корнелюк, можно меня найти. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.